Глава 13. Камила Стротца была единственной дочерью и наследницей генерала Джан-Батисте Стротце, который в свое время занимал высокие и ответственные посты в итальянской армии. Его послужной список начинался с командования военной базы в Торренто, которая являлась основой оборонительной системы НАТО в Италии. Затем он входил в состав командования Североатлантического блока в Брюсселе и, наконец, возглавил генеральный штаб итальянских вооруженных сил. Карьера его была такой же блестящей, как и у его предшественников, поскольку по традиции семьи Стротци один из ее членов посвящал себя военной службе. Так повелось с тех времен, когда в Пьемонте Виктор Эммануил II заложил основы для объединения Италии. Именно в силу того, что Камила оказалась единственным ребенком генерала, традиции семьи предстояло продолжить другой ветви. В принципе, Камила могла поступить на военную службу, но отец отказался что-либо предпринимать для этого. Первым чувством, которое генерал испытал, узнав о рождении дочери, было разочарование, и оно еще больше усилилось при известии, что жена не сможет больше иметь детей. Но с течением времени это чувство постепенно уменьшалось, исчезало, а затем и вовсе превратилось в гордость. Сначала генерал гордился смышленной и способной девочкой, потом необыкновенно красивой девушкой. В семье говорили, что его никогда не видели таким довольным, как в день первого выхода дочери в свет, когда он вел ее под руку, чтобы представить в обществе. Она унаследовала титул и после смерти отца стала графиней Стротци. Камила изучала право в университете Болоньи и искусство в Риме. Она была образованнейшей женщиной, но совершила в своей жизни одну ошибку – вышла замуж. Меньше чем через год замужество закончилось крахом. Ей тогда исполнилось лишь 24. Однако эта история послужила поводом продемонстрировать, насколько она решительна и на что способна, если кто-то или что-то встанет у нее на пути. Все вокруг поняли, что лучше не наживать себе врага в ее лице. С тех пор в кругах, где она вращалась, за ней закрепилась слава женщины высокомерной и опасной, которая в случае чего не будет церемониться. Многие, несмотря на ее привлекательность, предпочитали держаться от нее подальше. Иногда она месяцами путешествовала, причем никто не знал, где она находилась, что создавало вокруг нее ореол таинственности. В свете считали, у нее имелось немало любовников, с которыми она легко расставалась. Одной из ее страстей были автомобили. На какое-то время она даже приобщилась к блестящему миру Формулы-1. Раз в год с приходом весны после городского карнавала она устраивала праздник масок в своем венецианском дворце, который в это время превращался в одно большое казино. Там собирались совершенно разные люди – политики, писатели, представители богемы и так называемого «хорошего общества» – спортсмены, акулы бизнеса, артисты и просто друзья Камилы, которых у нее, несмотря ни на что, имелось немало. Каждый год она чем-нибудь удивляла гостей. Иногда ее сюрпризы порождали настоящие скандалы. Однажды она наняла дюжину проституток и выдавала их за элегантных фотомоделей. Во время обеда, который предшествовал балу, они постепенно сбрасывали с себя одежду, пока не оказались совершенно обнаженными. Приглашенные были в шоке. Правда, идея была не так уж оригинальна. Камила позаимствовала ее у Гарольда Робинса, американского романиста, автора знаменитых бестселлеров. Скандал разразился грандиозный, и в течение нескольких недель в определенных венецианских кругах только об этом и говорили. Иногда ей приписывали употребление кокаина или связывали ее с мафиозными группами, но никто никогда и ничего не мог доказать. Камилла Строца приехала к Стефано, когда часы показывали 1:03. Она велела водителю ехать помедленнее, потому как полагала, что лучше на 10 минут опоздать, чем приехать на минуту раньше. Дворецкий проводил ее в библиотеку, где уже находились трое приглашенных – Алистер Макферлейн, Этьен Клермон-Лафарк и Карл Дрекслер. Они прервали разговор, и Стефано шагнул ей навстречу. «Дорогая моя Камилла, это честь для меня!» Он поднес ее руку к губам. «Какие будут приказания, сеньор?» «Никаких, Анжела, спасибо. Проследи, чтобы в столовой все было готово к нашему приходу». «Не беспокойтесь, сеньор». Анжела почтительно наклонил голову и вышел, прикрыв за собой массивную дверь. Приветствуя Камиллу, Дрекслер низко поклонился и щелкнул каблуками. Клермон Лафарк кивнул и улыбнулся. Макферлейн поцеловал ее в щеку. Стефано пригласил всех садиться. Мужчины ждали, когда сядет Камилла. Она еще раз подтвердила свою славу элегантной женщины. На ней был костюм светло-зеленого цвета, застегнутый под горло, в ушах изумрудные серьги, на запястье часы от Cartier. «Полагаю, до того, как мы перейдем в столовую, я должен объяснить вам, почему эта встреча необходима. И почему ее нельзя отложить?» Стефано не мог скрыть удовлетворение, которое его переполняло. «Во-первых, я еще раз хочу поблагодарить вас за то, что, отложив все свои важные дела, вы приехали по моему приглашению. Вы вскоре убедитесь, что я не случайно настаивал на столь срочном приезде». «Оставь это, Стефано. Шотландская кровь Макферлейна давала о себе знать. Как вам известно, наше братство поручило нам пятерым посвятить себя делу раскрытия тайны рыжего падре». Голос Стефано Микелотто звучал торжественно. «Это поручение было дано уже несколько лет назад, накануне Рождества 1995 года. Причиной послужили указания на то, что исследователи истории Ордена Тамплиеров приблизились к раскрытию его тайны. Тайны, которая в нашем братстве традиционно связывалась с тайной Вивальди. В нашем распоряжении находилась лишь информация о том, что ключ к тайне рыжего падре находится где-то в Вене, куда Вивальди отправился и где его настигла смерть. Также известно, что он отправил Томазо Беллини, своему брату по Fraternitas Caritatis, зашифрованное письмо, в котором объяснял, в чем состояло сделанное им загадочное открытие. «Мы затратили немало времени, сил и средств, чтобы найти верный след, который привел бы нас к цели. Одна за другой, не буду вдаваться в детали, рушились, словно карточные домики, гипотезы, над которыми мы работали. В последнее время мы возлагали надежды на то, что вот-вот найдем искомое в окрестностях Эдинбурга. Теперь, как я уже вам говорил, я могу утверждать, что наши усилия вновь не дали результатов». В библиотеке царила полнейшая тишина. Было слышно лишь взволнованное дыхание Макферлейна. «Все вы вправе спросить. Неужели я пригласил вас лишь для того, чтобы сказать, что мы снова ошиблись?» Чтобы усилить впечатление, он выдержал паузу, а затем произнес заготовленную фразу. Я рассказал о наших неудачах лишь за тем, чтобы сказать вам, на сей раз мы достигли цели. Что ты имеешь в виду? Макфарлейн нахмурил брови. Все очень просто, дорогой мой Алистер. Неожиданно в наше распоряжение попал документ, в котором содержится тайна Вивальди. Мой дорогой друг, тайна рыжего падре в наших руках.
Значит, в наших руках документ, раскрывающий тайну Вивальди?
В вопросе вставшего с кресла Клермон Лафарга звучало недоверие.
Я не сказал, что у нас есть документ, раскрывающий тайну, Моншарами.
Надежда, появившаяся в глазах троих мужчин, моментально улетучилась, однако сам хозяин дома был весел, что совсем не соответствовало только что произнесенным им словам.
Я сказал, что в наших руках документ, в котором содержится тайна рыжего падре, а не документ, раскрывающий эту тайну. Согласитесь, это не одно и то же.
Теперь поднялся Дрекслер. Полагаю, Стефано, лучше, что ты можешь сделать теперь, это объяснить нам все подробно.
Присядьте, умоляю вас. То, что я собираюсь вам сказать, займет не больше 2 минут.
Дрекслер и Клермонт Лафарг сели. В нашем распоряжении находится документ. По правде говоря, речь идет о ксерокопии, в котором Вивальди изложил содержание своей тайны. Но документ зашифрован, и его необходимо расшифровать.
«Где этот документ? Можно его увидеть?» Макфарлейн сделал большой глоток виски.
«Конечно, можно!» Стефано достал из небольшого секретера 5 ксерокопий партитуры, каждая в прозрачной папке, и, не говоря ни слова, раздал их всем присутствующим. Макфарлейн нарушил тишину, проворчав: 3000 чертей, Стефано! Это же партитура!»
Партитура, в которой Вивальди зашифровал свою тайну.
Стефано говорил спокойно, тоном человека, владеющего ситуацией.
«В партитуре?» – удивленно спросил Дрекслер.
«Что может быть лучше для музыканта?» – ответил Микелотто.
«Откуда ты знаешь, что эта бумага, – Камила помахала копией, – содержит тайну рыжего падре?»
«Хороший вопрос», – поддержал ее шотландец. Будучи опытным преподавателем, Стефано в сжатом виде объяснил, каким образом попала к нему партитура, при каких обстоятельствах она была обнаружена и что за странную музыку содержали ноты.
«Это просто подарок судьбы, удача, которая столько лет ускользала от нас. Теперь с нами», — сказал Дрекслер.
«Не понимаю, почему нам не приходило в голову поискать в архивах Пьета? Наша навязчивая идея с тамплиерами завела нас в Париж, в Рослин, в Рен-Ле-Шато.
А ключ?
Где ключ?» – спросила Камила. «Если в нашем распоряжении то, о чем сообщил Стефано, то ключ – это уже дело 10-е, дорогая», – сказал Макфарлейн.
«Ключа у нас нет. В противном случае тайна была бы уже разгадана. Девушка, о которой я вам рассказал, попросила меня помочь ей как раз с расшифровкой документа».
«И насколько труден он для расшифровки?» – спросил Клермонт Лафарг.
Стефано помедлил с ответом. «Хотя я и занимался этим всего сутки, не сомневаюсь, что тайна будет раскрыта. Не знаю, сколько на это понадобится времени, надеюсь, немного, но будьте уверены, что мы у цели».
Его слова были восприняты с одобрением. На лицах мужчин читалось удовлетворение, и только лицо Камиллы было непроницаемо.
«А если это фальшивка?» Она подняла свою копию. «Это невозможно», — раздраженно ответил Микелота. «А почему бы и нет?» — спокойно возразила Камила. «Ведь это даже не оригинал, который, по крайней мере, мог бы нас в чем-то убедить». Стефано коротко объяснил, что он полностью доверяет человеку, который принес партитуру, но не удержался и бросил. «Для чего, собственно, этой девушке рассказывать мне всякие сказки? Какая ей от этого польза?» Камила, которая была серьезным противником, парировала. «А почему, кстати, она все тебе рассказала?» «Потому что она знает, что я занимаюсь криптографией, что было время, когда я считался лучшим специалистом в этой области во всей Европе». Наконец, Микелота нашел аргумент против нападок Стоцци. Он взглянул на часы, давая понять, что этот вопрос закрыт. «А теперь, мои дорогие друзья, настало время перейти в столовую». Слова Камилы, однако, посеяли зерно сомнения в остальных. «Есть ли у нас возможность удостовериться в подлинности документа, найти доступ к оригиналу?» «Завтра», — с неохотой ответил Стефано, — «я встречаюсь с девушкой, которая принесла мне документ, и с испанским скрипачом, который, как я вам говорил, нашел партитуру в архиве Пьета. Не думаю, что возникнут какие-нибудь сложности с получением оригинала».
«Ты заранее спланировал эту встречу?»
«Да. И, надеюсь, она положит конец возможным сомнениям по поводу подлинности партитуры». «И что мы будем делать с этой парочкой?» — хмуро спросил Дрекслер. «Об этом поговорим позже, а сейчас прошу к столу». «И когда же состоится встреча?» — не унималась Камила. «В 10 утра, и все вы будете присутствовать на ней». За обедом возникшее было напряжение ослабло. Столовая, несколько вытянутая, очень светлая комната, окна которой выходили на галерею внутреннего дворика, была изысканно обставлена в испанском стиле. Все здесь свидетельствовало о хорошем вкусе. На белой льняной скатерти с тончайшей вышивкой столовое серебро, белая фарфоровая посуда и венецианский хрусталь. Меню, как и следовало ожидать, было продумано, чтобы удовлетворить вкусы всех присутствующих. Завершал обед изысканный десерт. И все в сопровождении изысканнейших вин. Во время обеда чуть слышно, словно фон, звучали сонаты для скрипки, концерт 121 ре-мажор и концерт для мандолины и струнного оркестра Антонио Вивальди. В то время, когда Стефано Микелота в изысканной обстановке принимал гостей, в одной из траторий на Риве дели Скивони, среди жуткого шума, устроенного посетителями и персоналом, Мария и Лусио расправлялись со своей пиццей. После этого Мария собиралась отвезти Лусио на 2 основных острова, находившихся напротив канала Сан-Марко. Мурано, где некогда было сосредоточено все производство знаменитого венецианского стекла и где еще сохранились некоторые мастерские фабрики, и Торчелло, где изначально была расположена резиденция епископа Венеции. Марии особенно хотелось показать Лусио собор с удивительными мозаиками, воздвигнутые в честь Успения, и церковь Санта-Фоска. Оба являли собой прекрасные примеры византийского стиля, послужившего основой для некоторых направлений венецианского искусства. На этом острове у матери Марии был дом, идеальное место для уединения и отдыха. Джульетта дель Сарто овдовела 6 лет тому назад.
Ее муж погиб в автомобильной катастрофе, оставив жену и дочь вполне обеспеченными, гарантированный банковский счет, хорошо поставленное дело в виде пансиона и недвижимость, частью которой как раз и был дом на Торчелло. Несмотря на хорошие отношения между матерью и дочерью, Мария и Лусио решили сохранить в тайне свое намерение пожениться до тех пор, пока, по их мнению, для такого сообщения не настанет время. Это же относилось и к родителям Лусио. Но вопрос Джульетты об отношениях Марии со скрипачом девушка отвечала лишь, что ей очень нравится проводить с ним время, что у них общие увлечения и интересы, и что он кажется ей человеком приятным и обаятельным. Поскольку она употребила именно эти два определения, матери уже не нужно было задавать другие вопросы. Лусио ожидал этого дня с нетерпением, не только потому, что они останутся с Марией наедине. Он искренне надеялся, что ему не придется заниматься бессмысленными поисками ключа к посланию Вивальди.